Я прочту 25 главу из Евангелия от Матфея, перед тем, как немножко порассуждать нам. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли не покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Братья, ну это притча, я не намерен ее комментировать или же истолковывать. Но мы это повествование знаем, все знаем. Но немножко хотелось и порассуждать о некоторых истинах. Я думаю, вот эта притча, она говорит сегодня о сегодняшнем нашем времени, о всеобщем христианстве, о всеобщем христианстве, которое все задремали и уснули. Но только сон разный. Кто-то дремал, как у нас один брат-узник, который несколько сороков отсидел в тюрьме. Говорит: «Я когда сижу на вокзале, поезд идет, я всегда слышу объявление: вот приближается такой-то поезд, или запаздывающий, опаздывающий приходит вот во столько-то. А я сижу, сумочку на руку накрутил и дремлю. И дремлю», говорит. Другие же пошли в гостиницу, там разделись, легли, хорошенько устроились. Здесь объявление. И вдруг, пока не оделись, пока той поезд ушел. Поезд ушел. По-разному дремет. По-разному дремет. И вот, братья, вы сегодня, наше время, особенно видно, что народ Божий дремет. А что такое дремота? Что такое сон? Это покой. Это покой. И люди сегодня успокаиваются, и христиане не просто... А христиане возрожденные тоже успокаиваются. А что нам нужно? Да, вот все, пришли в собрание, послушали, помолились, как одному брату, братья сказали: «У вас вот группочки есть, сестры, которые недовольны вашим служением». Он был ответственный. Ну, что в церкви нет движения, роста нет, покаяния нет. Какая-то вот, ну, обстановка такая, ну, мертвящая. Ему сказали, он был сам украинец. Говорит: «Вот почему так? Может быть, что-то поправить надо, исправить, может, освящение или еще предлагают». Ему, он говорит: «А что им еще нужно? Они пришли, поспевали, послухали, помолились и гет до дому. Все сделано, и пришли, и послушали, и поспевали, и помолились, и домой». Вот равнодушное, пассивное христианство. Пассивное. Это сон, это сон. Другие же тоже дремят, другие дремят. И вот, братья, эти пять дел одних и других, они напоминают нам тоже сегодняшнее христианство. Последнее время, когда Господь придет, и в числе каковых мы останемся или будем. И вот пять мудрых дел. Мудрость, что такое мудрость? Мы знаем мудрость, о мудрости, или вот как братья уже читали сегодня, начало мудрости, страх Господень. Начало мудрости, страх. Или светильники. Что такое светильники? Мы говорим, светильники во всех были. Вы знаете, в деревнях, наверное, кто-то жил. Я жил в деревне раньше. Воспитывался в деревне, так вот как-то. И учился также в деревне, так и научился, что трудно изложить мысли, чтобы братья понимали. И там вот у нас коровники были. И коровник, вот фонари такие были. Колба такая стеклянная, а внизу металлическая. В металлической налито там что-то, то ли керосин, то ли там масло какое-то определенное, фитилик такой. И в стеклянной колбе горит светильничек. И вот светильник Господень, мы читаем, есть дух человека. То есть все девы, и те, и другие, они в светильнике у них горели. Светильник Господень есть дух человека. А масло, мы, как понимаем, верующие, это прообраз Духа Святого. И вот в этой металлической колбе, когда есть масло, тогда это когда светильник горит. Тогда горит. А как только масла нет, то что? То светильник начинает гаснуть. Светильник начинает гаснуть. И вот, братья, когда вот эти светильники погасли, почему не погасли? Мы говорим, дух человека, а дух наш был мертвый по грехам и преступлениям по отношению к Богу. А потом, когда мы покаялись, Господь написано, вас мертвых по грехам и преступлениям, а Господь оживотворил. Оживотворил, что у нас мертвых? Все у нас, и руки, и все движется. А вот дух наш был мертв к Богу, к Слову Божьему. Он был мертв. А сегодня Господь оживотворил. Или на момент покаяния. И дух загорелся, и у тех, и у других горел. То есть христиане живые, возрожденные. А потом погасли светильники. Это о чем говорит? Они остались христианами, они остались на скамейках сидеть. Они сидят на скамейках, но уже бездуховное общество. Там, где нет Духа Святого. Все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. И вот бездуховное общество, но оно называется христианами. Сегодня обществ много, и рыболовов, и охотников, и так далее. Идут на рыбалку, посмотришь, сколько время сидят, или на охоту, видишь, он ходит по лесу, там он на 10-15 километров, ничего не убьет, но он ходит. Ему так нравится. Затем собираются, они рассуждают о чем-то. Общие интересы есть. И у рыболова тоже общие интересы. Вот так и у христиан бездуховных тоже, может быть, оказаться общие интересы. Но Духа Святого нет. Бездуховное общество, религиозное общество, это опасное состояние. То есть светильники погасли. Светильники погасли. А Слово Божие, то есть не уже не Слово Божие, а буква. А буква присутствует. И буква присутствует в народе Божьем. И вот это опасное состояние, братья. И в наше время мы должны тоже проверять, а как с нами? В числе каковых мы сегодня? Христианство находится в таком засыпании, в таком равнодушии, пассивности. Это мы наблюдаем даже не то, что здесь, в Германии, а... И у нас в России тоже это начинается. Это тоже начинается, когда уже сложнее кого-то найти на служение, найти на благовестие, еще куда-то на какой-то труд. Уже сложнее, чем раньше было. Это говорит о чем? Что в последнее время, вот жених идет, вот Господь приближается, вот скоро придет. И поэтому вот такая дремота, всеобщий такой сон, он нападает и на нас, братья. И вот здесь мудрые как раз оказались в том, что светильники их не погасли. А почему? А потому что запас масла постоянно пребывал в их колбах вот этих, образно сказать. И если начинает масло кончаться, что начинает? Светильник, вот этот светильник начинает, что делать, тухнуть или как? Он начинает сначала коптить. И вот когда он начинает, а я плачу от того, что вижу, Дух Святой уходит от меня. Или же как слава, помните, уходила от Израиля, сначала над храмом, потом дальше над горой, постепенно уходила. Так вот и Дух Святой. И Дух Святой, когда покидает, когда начинает, то человек уже, когда он не имеет повиновения Духу Святому, начинает что? Недоволен быть, там недоволен, там. И получается вот проблемы такие. Когда в церкви один одно, другое, третье, и что получается? И вот как один брат сказал, вот если один в церкви, допустим, 10 членов, если... 10-1 коптить какой-то, допустим, то, что можно еще пока решить вопросы какие-то в церкви, какие-то у него проблемы, то есть он не нравится ему то-то, то ли то не нравится, то порядки в церкви, то ему даже тесно, то там жену он оправдывает где-то, то ли еще, то жена иногда им управляет, начинает управлять мужем настолько так аккуратно, что он сам не замечает, что он уже, жена впереди его стала, хотя она должна за мужем быть. Это самое надежное ее положение за мужем. И так вот постепенно. И вот когда один начинает, один легко справится. Ага, членское собрание, решили одного, можно там или вынести этот сосуд. Но если пять начинает коптить, если начинает пять, уже сложнее решить эти вопросы. И тогда или самим уходить надо от этой копоти, угара этого, или что-то делать. Но надо, если это домостроительство, конечно, если мы занимаемся, то вовремя надо останавливать эти вопросы. Бездуховно, братья, бездуховность. Это мы наблюдаем. И вот в Слове Божьем мы читаем, чтобы исполняться Духом Святым или наполняться, вот эта колба, чтобы постоянно наполнялась, чтобы она не прекратилась, вот это, чтобы копоть не пришла, надо исполняться Духом Святым. А Господь Духа Святого кому дает? Помните, написано Деяния апостола, Господь дал Духа Святого, 5 глава, повинующимся Ему, повинующимся. И вот, когда Духа Святого Господь повинующимся дает, Он постоянно у нас присутствует, и мы исполняемся Духом Святым, и Он постоянно у нас, потому что мы не огорчаем, не угошаем, не оскорбляем, и Он у нас. И светильник наш горит, Дух наш горит, Дух наш живой. Слава Богу. А если мы не повинуемся? А если не повинуемся? И вот такие моменты бывают в нашей жизни, когда в малом начинаем не повиноваться, вот Духу Святому, и начинаем его угошать. А когда угошать, постепенно он начинает, ну, как бы сказать, огонек, если угошать, что он потом совсем погаснет. Так вот и в нашей жизни Духа Святого начинаем угошать. Вот Господь вчера, брат, напоминал, побуждает к молитве. Или ночью помолиться, или за кого-то, или днем. А мы думаем, да, сегодня, да, я уже все там, или некогда, или там стыдно, иногда за столом помолиться, может быть, где-то за едой. И бывает, что мы угошаем. Господь зовет куда-то, тоже угошаем, не идем. А первая, вот одна из главных, сегодня мы слышали, о чем Господь сказал, итак, идите по всему миру, или другими словами, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, и все я с вами во все дни до скончания века. Вот Господь сказал, когда вы пойдете, тогда я с вами. А то мы иногда можем понимать, Господи, туда, туда, ты везде с нами, вот ты с нами. Хотя, может быть, и не по воле Божьей мы едем или идем, и думаем, что Господь с нами. А вот как раз, когда идите, а куда идите? Учите людей. И когда мы пойдем, вот как раз Дух Святой с нами. Когда Дух Святой с нами. И вот мы наблюдаем даже в наших церквах, иногда служители, которые то же самое, уже угошают Духа Святого, когда главная задача церкви, допустим, проповедь Евангелия, это однозначно. Вот мы дом молитвы строили, у нас на 300, на 450 человек. И мы верующим говорили, братья и сестры, мы строимся не для себя. Это не наши скамейки. Мы не должны здесь думать, что вот я тут займу скамейку, буду сидеть здесь. Место наше вот туда, там, шире, по поселкам, там, дальше до краев земли ехать. А здесь кто должен быть? Грешники сидеть на местах. А когда мы для себя это построили, пригреемся здесь, вот тут как раз и опасность наша подстригает. Вот тут как раз и светильники наши могут погаснуть. Вот тут погаснуть. И у служителей, тот, который не видит, что главное назначение наше проповедь Евангелия, вот как раз и он сам первый начинает гаснуть светильник, а Библия у него в руках. Ну, какая Библия? И на устах что у него? На устах его не дух животворит, а буква. А буква что делает? Убивает. И вот с одной стороны сами братья засыпают, сестры в рядах, а с другой стороны служитель еще один раз буквой приглушил, другой поглушанул буквой, третий раз приглушил, четвертый, и верующим жизни-то не дает. Жизни не дает, и постепенно становятся христиане такие бездуховные, религиозное общество. Это опасное состояние. И мы иногда не замечаем, этого, и думаем, а нас хорошо, и вот дремим. И вот дремим, братья, нам надо сегодня, вот как никогда, как-то вот подумать об этом, как нам воспрянуть, как воспрянуть. А мы смотрим, вот братья из рядов бывают, вот те, которые, можно сказать, светильники горят из них. Поехали на благовестие, те, которые практически, служитель здесь стоит, а эти братья под вешалкой сидели. А когда пошли, проповедуют Слово Божие, поехали на север или еще куда-нибудь, оттуда приезжают и начинают им за кафедру. Тут он никогда не говорил, а тут потом дали ему слово за кафедру говорить. А у него такой источничек открылся, такая благодать Божия потекла. Думаешь, откуда? Откуда у этого 25-летнего или 23-летнего браточка такие мысли, такая благодать Божия изливается, так сердца умиляются, плачет народ Божий в рядах. Откуда это? А служитель, уже служитель не тот, который слово, он красноречиво говорит, он хорошо говорит, вроде излагает, но буква, безжизненность. А этот жизнь передает. Почему? Потому что он исполнен Духом Святым, потому что он пошел, потому что он там проповедовал, потому что Господь его исполнял Духом Святым, и светильник этот горит, и благодать Божия разливается в народ Божий. И вот такое движение в народе Божьем. И поэтому, вот, братья, нам сегодня надо как раз идти против течения, против того, чтобы вот нам заснуть. А чтобы не спать, надо повиноваться Духу Святому. А повиноваться в различных сферах жизни, в различных. Даже вот, что мне, как мне детей одевать? Вот, допустим, дочка мне подходит и мне спрашивает, папа, можно мне купить, допустим, джинсовую юбку? Ну, я думаю, ну, что такое джинсовая юбка? Ну, что тут вроде бы? А мы понимаем, джинсы – это одежда, она-то, это мирская, мир придумал сегодня. И мы, допустим, дочке, ну ладно, сегодня там дочке, ладно, завтра она вот вырезала, купила, говорит, нету кофт больше, вот такую купила, там вырезана. А мы, да тоже ладно, пусть носит. Завтра еще в шортах кто-то появился, сынок один, говорит, откуда у тебя такие брюки, где ты взял, кто тебе дал? Ой, да вот с гуманитарки пришло, сними эти брюки, а если, или ты наоборот, да ладно, носи, завтра ладно, послезавтра ладно, а потом смотришь, дети, то туда, то один туда, у мир другие, и остается, или наоборот, церкви они, но они мирские, то кто у мира или в церкви, они мирские, а вот, а Дух-то Святой говорит, нельзя вот это, он ложит на сердце, если вот дочка спрашивает, а если мы имеем общение с Богом, а он нам подсказывает, ага, и наша начинает переживание, а если я сейчас куплю ей, а что дальше будет? Я сейчас куплю, это же чего? Что у нее в сердце? Что ей одевать нечего? У нее есть все одежда, но она за миром гонится. А ты должен ей разрешить. Разрешишь ты, или разъяснишь, или ты остановишь, или еще что-то. И вот, братья, а дети просят сегодня одно, да, этого, кому мобильный телефон, тому такой-то дай, такому-тому. И мы теперь работаем на кого? И работаем, а дети куда? Проговаривают, куда-то там деньги, все уходят деньги. Не для дела Божьего, ничего, просто лишь бы поговорить. Уходят все деньги. А мы думаем, ладно, да ладно, пусть мы купим, давай. Ну, давай, сейчас одну карту ему, другую, пусть покупает. Итак, а Дух-то Святой все равно, он же тоже чувствительный, он же чуткий. Как мы к нему отнимем? А он нам подсказывает, это не надо, вот то не сделай, вот то не делай. Вот одна сестра только уверовала, и Господь ей, Дух Святой ей подсказывает, куда ей идти, куда не идти. И ее зовут после уверования, пойдем, вот там вот день рождения нашей подруги, сверстницы по работе. Она говорит, а как я пойду? Как я пойду? А у нее язык еще такой, лексикон, ну, такой еще, можно сказать, не совсем христианский, она такое недавно уверовала. А как я пойду? Господь мне скажет, какая же ты свинья. Ты только вчера была, вот, как бы сказать, там, и снова ты возвращаешься туда. Нет, мне нельзя, вот мне на сердце не лежит вот так. Она объясняет так. Дух Святой подсказывает, куда, что можно, что нельзя. А тут, братья, одно мы, а тем более мы все переехали в другую страну, где достаток, где все можно, все дозволено, сколько можно приобретать, покупать, строить, обстановку ставить. И вот везде-то мы чувствительны к Духу Святому. Везде к Духу Святому чувствительны. А как только где-то там не послушались Духа Святого, там, и что? Мы в числе неповинующихся, а Господь Духа Святого не дает. Светильники начинают гаснуть. Начинаем мы быть просто религиозными людьми. Религиозными людьми. Это опасное состояние. И поэтому, братья, Господь вот здесь нам разъясняет эту мысль. И с другой стороны, мудрые, да, для мудрых открывается небо, дверь. Господь пришел, дверь открылась, они зашли. Мудрые. Начало мудрости, страх Господень, мы сказали. А еще впереди страха Господня, еще есть одно качество. Какое, помните? 22 глава притчи, там 4 стих, там написано. За смирением следует страх Господень. За смирением следует страх Господень. И поэтому, братья, вот, и вот то, что смирение для нас тоже нужно, как никогда в это последнее время. Потому что наше «я» то же самое часто о себе дает знать. И когда мы будем смиренными, то как раз и страх Божий будет в нас, и будем в числе мудрых. И для нас откроется свободный вход неба. И поэтому вот я сделал одну из мыслей о евангелизации. «Идите, сея с вами». То есть Господь, это однозначно, если мы идем проповедовать Евангелие, будет Господь с нами. Будет Господь с нами. И я хотел вот об этом немножко и рассказать, о нашем братстве евангелизации. В целом, может, Николай Степанович расскажет о братстве пошире. Я хотел евангелизации рассказать немножко. Ну, в нашем братстве, как вот вы знаете, уже около 3000 в прошлом году принял водное крещение. Евангелизация совершается везде, от Калининграда до Чукотки, от Нарьян-Мара до Владивостока, можно сказать, или до Туркмении. По всем местам трудятся сегодня братья наши, сестры, миссионеры, молодые братья, неженатые много трудятся, выезжают, по 2-3 брата вместе. Ну, вы знаете, я за север немножко расскажу, за центральные области. Может быть, мы, наверное, знаем, там, где большие церкви, там проще. А вот там, где евангелизация совершается с выездом, когда братья оставляют свои, можно сказать, насиженные места, едут там, где большие трудности. Ну, вот, допустим, северный, Камчатка, Чукотка и другие регионы. Север. Это само о себе говорит. Какой климат? Там суровый климат. А отдаленные места, сообщение какое, воздух, воздушное сообщение. Там бывает по зимнику иногда труднопроходимые, можно сказать, вот такие, да вообще дорог нет. Продукты питания, люди питаются там, Ну, то, что завезут по зимнику, иногда по рекам где-то завезут, а в основном по воздуху, все очень дорого. Люди живут, ну, разных национальностей, чукчи, ненцы, и венки, и коряки, и другие национальности, якуты, долганы, вот в этих районах. Общая, можно сказать, религия у них какая, язычество, шаманство и так далее. После того, как Господь послал братьев, сестер туда, семьи, уже есть обращенные души. Вот, допустим, не среди ненецкого народа есть обращенные ненцы, уже около 120 членов церкви. В этом году 17 человек крестили. С одной стороны, Уральский гор, где-то 40 членов, и с другой, около 80 членов Уральских гор. Есть уже рукоположенный брат Ненец рукоположенный. Михаил Иванович Хорев рукополагал его на служение пресвитера. Афанасий его зовут. Удивительный момент рукоположения, он у него спрашивает: ты Библию прочитал, Афанасий? Он говорит: ну не всю, а какой твой любимый текст Писания? Говорит на него. А он молчит, он такой молчаливый. Так, ну, не все люди такие, ненцы, не такие разговорчивые. Он: ну ты прочитал? Говорит: да, прочитал. Ну а какое самое любимое место Писания твое? Какой текст Писания? Любимый стих. Ну, думаю, некоторые думают, что-то скажут: бы так возлюбил Бог мир, или там Господь пастырь мой, или еще какое-нибудь место. А он процитировал место из притчи 12 главы, там сказано: праведный печется и о жизни скота своего. Праведный печется и о жизни скота своего. Ну, а на сегодня вот он уже, можно сказать, совершает служение. И подтвердил вот этот текст Писания, все-таки подтвердил тем жизнью своей, что он праведный, печется буква «И», говорит, и о жизни скота своего. Но он начал печься о народе Божьем, о всех крещенных, которые там проходят. И всех от одного, от другого, один чум, другой. И он ездит на своих оленях и посещает эти чумы. И постоянно, регулярно. Один раз не посетил, не получилось у него приехать, ну, на оленях. И как-то, я не знаю, какая причина была, они уже собрались все в чуме там, ну, не все, сколько ближайших чумов молятся: Господи, вот Афанасия нет, помоги, пожалуйста, чтобы он приехал. У них такие молитвы такие, ну, как, ну, так не повторишь, настолько благодатные, настолько как-то вот трепетные, и страхи Божьим, и с таким вот благовением, вот, пожалуйста, как-то они вот, ну, выражают это слово даже, ну, не передашь это я не могу это передать. Как сказать, как бы, как неизреченные слова все равно такое. Ну, и вот молятся, они молятся, а он летит на вертолете, оказывается. Подлетает вертолет, не сел даже, завис на этом, около чума. Он спрыгнул с вертолета. И как раз чум. Не знаю, только сколько, минут 15 или сколько прошло там, они его дождали, или 20. И он пришел, там вечерю совершил, они радовались все. Вот это среди ненцев. Дальше у нас идет Эвенкия. Или Ямало-Ненецкий округ. Потом начинается Таймыр, потом Эвенкия, Чукотка. Ну, я расскажу там, где, ну, я больше знаю ситуацию. Ну, нам приходится на Чукотке трудиться. За чукотский народ. Вот представьте, какие огромные территории. Допустим, Чукотский автономный округ 747 тысяч квадратных километров. Корякский округ, один среди коряков где-то, 301 тысяча квадратных километров. Эвенкия, 1700 где-то квадратных километров. Якутия там вообще громадная, я не помню, только то есть 350, наверное, тысяч квадратных километров. Это в ваших Германии, несколько Германий, такая протяженность, вот, ну, ну, как бы такая территория громадная. И на этой территории всего братья живут друг от друга, иногда на 1000 километров, но самое меньшее там поселки, может быть, 100-120 километров. И они так вот иногда скучают по общению. Вот брат сейчас приехал на конференцию по Павлодар, по благовестию, 6 лет не был, никого не видел. Он все время сидит среди братьев, а когда запели псалом, заиграли, музыка такая благодатная, он все общение проплакал. Все общение проплакал. Хотя, конечно, от радости. Не то, что он ему там скучно, да, он понимал, он служение совершал. Он в таких трудностях там был. Он вот рассказывает: поехали с братом на Буране. Благовестие совершили, возвращаемся назад. Ехали, Буран заглох. Что делать? Остается 35 километров до поселка. Я говорю: а он с Украины приехал помочь ему, тот брат. Он уже 6 лет живет, а тот с Украины приехал. Я говорю: ну что, идем, наверное, пешком давай идти. Говорит: пошли пешком, идем. Он уже остается километров 10, он уже падает, идет и падает. Я, говорит, уже думаю, его поднимаю, пронести чуть-чуть, поддерживаю. Он говорит: давай, нам нельзя, если мы остановимся, все, или заснем, нам только надо идти. Я, говорит, я спортом занимался до этого. Его там били, конечно, сильно, когда он был овец, когда поначалу приехал. Сильно побили его, но он не стал мстить. И Господь дал, чтобы потом люди расположились к нему. Хотя некоторые говорят, напиши заявление в милицию, вызовем милицию, побои сними и все. Он говорит, ну если я сейчас это сделаю, сниму, то моему баловесию уже точка здесь будет. Я должен простить и так далее. Потом люди просили прощения у него. И вот я немножко перескочил. И когда они шли, вот уже падал. И он говорит, я уже понимал, что я знал, что я спортом занимался, надо мне, чтобы лечь, я ложусь на снег. Он тоже ложится, я его ноги поднимаю, ноги, чтобы он на меня полег. Кровь, чтобы чуть-чуть сюда сошла, чтобы, потому что если кровь вся уходит вниз, если кровь сошла, немножко опять пройдем сколько-то. И потом еще так, и вот и кое-как дошли. Он говорит, я посмотрел сначала, что он нос уже обморожен, руки обморожены. Потом, говорит, ну, сказали врачи, говорит, если до вечера не отойдут руки, то мы будем ампутировать и руки, и ноги. Мы молились, передали на материк после этого, ну, Господь помиловал. Врачи сказали, что, похоже, будет ампутировать руки и ноги. Ну, и вот сейчас он все нормально, он там где-то или в Киеве, или в Белой Церкви живет. Вот такие условия там с севера. Среди их тоже есть, и семьи живут, вот, ну, на Ненецком округе живет семей 7 по Ненецкому округу, по Айвенкии тоже, около, наверное, семей 9, по Таймыру 5, наверное, семей, по Чукотке 4 семьи там на Чукотке живут, на Корякском округе тоже 3 семьи живут, в Магаданской области там тоже 4 семьи, и среди них там братья молодые сейчас уехали на 3 месяца, чтобы молитвенный дом строить. Там было землетрясение, а старенький дом купили, дом стал расходиться, они его решили перестроить. Молодые поехали, братья, сейчас вот они уже коробку построили, начинается отделка. Обращенные есть братья из Чукотки, сестры есть, приезжали как раз на вот нам детский лагерь, удивительно, как они запели, вот знаете, такое, чукотского народа, и на своем языке, там они 22-й псалом рассказывали, потом... Так пели красиво, так вот благодатно, так кажется. Думаешь, вот язычники, помните, когда вот пришли, апостол Павел, и пришли, когда в церкви собрали и рассказали, как Господь открыл дверь язычникам. Это ж язычники. И смотришь, это то же самое. И поют так хорошо, прославляют Господа. Как приятно. Думаешь, как все равно сам побыл там. И потом еще среди них, среди чукчей, уже рукоположен тоже брат. Тоже брат рукоположен на служение пресвитера. Вернее, благовестника рукоположили, Анатолий Камын. Жена у него русская. Так они тоже сегодня трудятся. И мне когда тоже пришлось лет 7 назад там быть, мне понравилось такое стихотворение там было. Я где-то там нашел его, и мне так оно понравилось. О Чукотке. Там, где лето лишь 10 недель, остальное снега и морозы. Где хозяйка Чукотки, метель, выжигает невольные слезы. Там живет позабытый народ. Даже солнце зимой исчезает. Лишь полярных огней хоровод темной ночью дрожит и сияет. Неужели Христос не страдал за народы полярных окраин? Им никто до сих пор не сказал, как за них он был тяжко изранен. Как принес он любви идеал, призывая всех к участи лучшей, и за всех на кресте умирал, за ивенков, и ненцев, и чукчей. Неужели спасение весть в этот край никогда не пробьется? Верю я, что у Господа есть, кто на призыв к труду отзовется. И с любовью на север пойдет, проповедуя вечное слово, призывая к спасению народ в том краю отдаленном, суровом. Братья, и с любовью на север пойдет. И вот там, конечно, это только любовь нужна. Любовь. И кто хочет идти за мной, отвергни себя. Отвергни. Вот с любовью приезжаешь чум к ним, заходишь чум. Здесь собаки в первой половине чума, которые охраняют чумы их, там, которые стоят, или яранги называются. Дальше уже там теплое помещение. Собака, которая уже гоняет оленей. Вот здесь спит. И потом они под общим одеялом. А перед ним, еще перед этим там маленький стоит печечка, там и на печке стоит сковорода такая, или ну как чугун такой, весь черный снутри, снаружи. А там внутри мясо вся в пуху собачьим, в оленином. Потому что собака там, шкура оленей, все вот там спят вместе, все ложатся рядами. И вот они тебя угощают. И если ты не отверг себя, как будешь есть? Как будешь потом говорить им? А есть, чтобы они не заметили, что ты ешь, мясо берешь, то же самое, пух этот, или с пухом, или там как-то, ну, получится, чтобы не заметили, чтобы убрать пух, то, то надо есть. Потому что если ты, они поймут, что ты брезгаешь, то же там говорить бесполезно. То лучше заворачиваться и уходить. А уходить далеко уже. Уехали там по 200 километров, тундру заехали. Это уже, ну, напрасно думаю, что уже уходить надо, только, только отвергать себя, только есть вместе с ними, там строганину или еще что, обязательно с ними, тогда примется Слово Божие, тогда они слушают Слово Божие, и можешь спеть с тобой, если сборники раздашь с ними, так, такое благословенное такое вот участие с ними. А если нет, то нет. Вот однажды мы в поселок приехали, я братьям-миссионерам говорю, рассказываю там, вот кто хочет идти за мной, там две семьи как раз переехала. Одна уже жила в городе, в Анадыре, а другая в поселок ехала. А чукчанка уже уверовавшая одна. И там как раз в квартире, где молитвенный дом был, там была ванна. И она в ванной мылась. Но они обычно хитрый тоже народ. И хотя не верующие, но тоже они продумывают. Думают, смотрите, как же русские относятся к ним. У вас, у немцев, и то тоже, может быть, некоторые тоже думают. А что ж русаки тут нам наговорят сейчас? А что ж они тут, какие, какой у них подход по тому вопросу, по тому, там, или еще что, и думают, как у нас. А они тоже. Народности каждый, у каждого свой менталитет, каждый свой, своя, как бы сказать, свой подход. И она прислушивается. А я рассказываю, вот я им рассказываю. Вот кто хочет идти за мной, отвергни себя. Я знаю, говорю, сестру одну, два раза заезжал цыганам, рассказываю цыганам, это поселок, вот около Мукачева там у них есть, Королева, да, Королева. Я заехал, там один брат взял русскую сестру. И вот один раз мы заехали, там посмотрели, у них еще шкаф стоял в доме, там, ну, полы, правда, вот доски рассохшие, еще маленькие были полы. Ну, кое-что, мебель какая-то. Через год заезжаем, мебели никакой нет, стоит буржуйка и в окно труба. Ну, знаете, металлическая такая, и стоит, и там подтапливают. Ни мебели, ничего, ни что попалили там, или что, ничего нету. И такие вот дыры в полу. Она сидит на траве с этими самыми, с цыган, ноги завела, там, в цыганской одежде. Она там с ними уже адаптировалась с ним. То есть она уже от этой культуры, от русской, ей как бы, она хотела, вышла замуж для чего? Для того, чтобы приобрести кого-то из цыган, рассказать им. И она с детьми занимается, рассказывает детям, русский язык с ними изучает, рассказывает библейские истории, ну, с детьми. Детей к Богу приводит. И вот для чего? Чтобы с ними заниматься, чтобы войти в их культуру, чтобы с ними, ну, приобрести кого-то из них, это надо стать так, как они. Я ей говорю, уже не нужно. Она уже так, как и надо. Улыбающаяся, что там нету ни шифонера, там, или там нету ни какой-то мойки, там, или крана, там ничего. Ей не надо ничего. Пол есть, там матрасы лишний день, там спят. Все, больше буржуйка есть, тепло есть. И больше ничего не надо. И вот. И потом рассказываю, вот потом и перешел сразу за чум, за Ирангу, рассказываю, за Чукотскую. А эта сестра там мылась и притихла и слушает. Я говорю, вот я им рассказываю, они сидят, говорю, вот так и так, вот когда заходишь в чум, ну, рассказал, как за собак, потом, говорю, там тарелка стоит с мясом, и внутри пуха, и снаружи в пуху мясо, она черная, и снутри, и снаружи. А эта сестра, одна из сестер, там, наверное, ванизм такой, там ванизм. Она услышала, быстренько одевается и уходить. А та, которая сестра, ну, уже жили в этом доме молитвы, уже семья, поняла, что это обиделось, что это уходит. Она побежала к себе домой, это тоже одевается за ней, сестра нашего брата Виктора Ломакина, может даже кто-то его знает, благовестника. Одевается жена и за ней туда. Еле уговорила ее, пришла, да она еще, выходя, Николай Петрович, а что вам наша труда не понравилась, говорит. Она не поняла, может, о чем я рассказывал. Я-то, что вам наша тундра не понравилась, для них понятно, что как тундра, как Кремль у нас. Это, там, это за тундру, там, это ж такое, ну, как сказать, это родное их. И я как бы вот, ну, плохо от нее отозвался. Потом ее как бы уговорили, она пришла, я ее попросил прощения, говорю, Наташа, я не имел в виду там вашу тундру, как я рассказываю, как было. Она услышала, как та сестра сказала ванизм, и она потом просила прощения. Она говорит, вот... Вы вот приезжаете, вы нас не любите. Она говорит, на ее как бы укоряет, та, которая сказала ванизм. Она говорит, я приехала в поселок, пока я, ну, не приехала, ну, в этот самый, в чум. Но если Господь меня поведет в чум, то и туда поеду. Потом она мне говорит, вот вы когда посылаете людей, вы скажите, говорите или посылайте тех, которые любят наш народ. которая любит наш народ. И вот как в этом стихотворении: «И с любовью на север пойдет, проповедуя вечное слово, призывая к спасению народ в том краю отдаленном суровом». Вот любовь нужна к ним. И когда они видят эту любовь, они сами тянутся, сами доверяют. И смотришь, вот там уже около 50 крещенных тоже чукчи. И вот один брат, и только миссионер. Конечно, друг от друга разбросаны миссионеры. Там на Чукотке особенно по 1000 километров, на Камчатке тоже 1000. И вот достигать друг друга или братское общение собрать практически невозможно. Это очень дорого, это очень дорого. Потому что вот если даже на Камчатку прилететь, на Камчатку стоит билет там, к примеру, если это не летний период, зимой, допустим, там подешевле, или осенью, а летний период дорогие там билеты, 20 тысяч, 18, потому что все в отпуска едут с отпусков, и там дорого бывают билеты. И вот сюда прилететь, допустим, если стоит 18 тысяч, а зимой там подешевле, может, 7-8 там тысяч. А по самой Камчатке, там протяженность 2000 километров от Петропавловска-Камчатского до Аянки, последний поселок, который к Якутии, там где 60 градусов мороза, самые морозные места, 67 градусов даже бывает мороз. Там даже вот шланги лопаются на автобусах, там, ну, на машинах там вот, тормозные. И она говорит, когда перелетают, братья рассказывают, что надо денег больше, чем, ну, даже чем до Москвы. А там всего 2000 километров. А с Москвы 8 почти. Вот представьте себе, какая дороговизна. И чтобы собрать братьев, ну, братское общение провести практически невозможно. Они там одни живут, кассеты им передают, общаются по телефону. Если обращенные есть души, евангелизация какая, допустим, по всем поселкам сразу не проедешь. И транспорта такого нет. Вот приезжают люди в больницу, в роддом, допустим. Их за 2 месяца раньше везут в роддом. Или в больницу кто-то ложится. В больницу приходят проповедовать, раздают им кассеты. Вот, допустим, такая кассета Валентина Фото. «Тебя любит Бог». И «Тебя любит Бог». Она там о всем говорит для грешника. Там все есть. Если вы слышали, там и пение, там и стихотворение, там и Слово Божие как раз для грешника. Вот раздают. Потом им даже магнитофончики покупают. Кто потом поселок уезжает, тот поселок. Там уже как бы почва уже есть. Они начинают слушать. Потом приезжаем, там евангелизация. Если кто-то уверовал, телефончики такие с громкой связью. У них вопросов много там, потому что с ними же не будешь жить, нет братьев столько много. И вот они соберутся четверо, пятеро, а здесь семья, допустим, живет. Они по телефону поют псалом какой-то им, они там слушают или присоединяются. Или вопрос оттуда задают, а он по громкой связи отвечает. Или, Слово Божие, разбор, допустим, полчаса. А там без, ну, как сказать, или бесплатно, или очень мало платить по внутренней связи. И вот так вот приходится утверждать души. А посещать уже сложновато. И поэтому, братья, конечно, евангелизация — это благословенный труд. И если мы не будем, как брат говорил сегодня, проповедовать, я думаю, исполнение Духом Святым, оно практически будет невозможно. А если не исполняемся Духом Святым, то, братья, что? То вот как раз вот эти 5 неразумных дел. Это религиозное христианство, это опасное. Поэтому нам надо сегодня воспрянуть, идти против течения. Против течения. Потому что, помните, написано, не бедных ли Бог мира избрал быть богатыми верою и наследниками Царства Небесного, да, богатыми верою. У нас сегодня может быть все, да, допустим, ну, в наших семьях. Плоть, ну, все поставлено, особенно у вас вот здесь. То, ну, здесь вот еще не так, но в той части вот там, в Германии. Там братья живут, сестры отлично. Там как, ну, как в раю, мне кажется. Ну, и там что еще не хватает? И вот эта вот такая вот жизнь, она немножко убаюкивает. То есть, хорошо спать, хорошо быть равнодушным, пассивным. При таком, это как бы способствует. А нам надо наоборот. Нам надо наоборот идти. И тогда будет Господь нам быть вот, в бедности, но верою богатыми будем. Веру, дерзновением, и поэтому Господь нас благословит. Итак, братья, пусть вас Господь благословит, то же самое помнить, и вот эту мысль, евангелизация, это проповедь Евангелия, как брат говорил, здесь трактатики или еще где, он даже, мне понравился рассказ один, как он рассказал за один из одного мальчика, который тоже самое брал трактатики и носил их по этому самому, по поселку там раздавал, или там где по улицам своим, и говорит, ну, даже родители думали, ну, а что-то вроде бы толку носит, а он носил так и раздавал постоянно. А потом одно общение, говорит, и мальчик, ну, вернее, бабушка одна выходит, или женщина, ну, возраст, я не знаю, какой там был, ну, ближе, может быть, к такому, или бабушка, или назвать, или тетя, и она выходит, кается, а он держит микрофончик держит. А этот мальчик подходит к нему и его толкает. Дядя Коля, дядя Коля. Он говорит, он как бы надо бабушке с микрофон подставить, ну, мальчикам потом, тем более вышло, покаяться, ж надо ж, и, ну, в этот вопрос первостепенно, ну, решить. А он снова его толкает. Дядя Коля, эту бабушку я привел. Я привел. Это о чем говорит, братья? Вот это евангелизация. Маленькие дети, то же самое вот, проповедуют Евангелие. Вот это наша жизнь, вот это наша сила. Это наша сила. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что это сила Божия. Это Дух Святой и как личность у нас присутствует, и как сила. И тогда у нас будет дерзновение, и сила будет, чтобы противостать этому сну, который надвигается, можно сказать, вот это мрак на эту землю, и в то же время захватывать христианство. И у нас один старец, брат, был 70, ему 92 года было. И он постоянно, он ходил постоянно бедненько, так в сапогах резиновых. Я помню, у нас только на служение рукоположили, ну, не только, ну, там, лет, года 4, как мы были рукоположены, это было 90-е годы, наверное, даже 94-й где-то год. И он постоянно приходил, и нам даже те годы еще говорил, говорит, братья в церквах послабления, братья в церквах послабления. А он 15 лет в землянке прожил, два раза под расстрелом был, И вот, говорит, когда ему 89 лет было, то... Он говорит, братья, я начинаю стареть. А потом, когда ему было 92-й год уже, он говорит, братья, надо просить, жене, надо просить у братьев замену, говорит. Надо просить замену. А у него еще было поручено ему несколько там старушек, вечери он совершал, ходил. И вот там разлилось половодье такое, ну, весна. Ну, он по ранней весне думал, пройду вечерю совершить. Пошел, ну, вода чуть спала, но уже он думал, что можно пройти. Прошел, подошел, там кулючки всякие, там вода течет, не может пройти, там, туда, ну, ходил, не мог пройти, домой пришел, весь в собачках, жена, я же тебе говорила, рано еще куда, а все равно я пройду. Это о чем говорит? Такой дух у него был, 92 года почти, а у него такой дух. Это о чем говоришь? Все равно против течения. Он уже практически, уже чуть ли не, ну, уже не в гроб надо ложиться, а он все равно пройду. Поэтому вот, братья, вот и у нас, вот надо идти против. Против идти, вот такой, молодые тем более мы. А старики наши, братья, идут против. Хотя вот, как Николай Ерофеевич, помните, Бойко, вы его знаете, который вот стихотворение написал. «И в старости лет я ринулся в бой, за церковь родную, за братство святое, я с радостью жертвую снова собой». Опять против течения. Поэтому дай Бог, чтобы нам не заснуть, остаться такими, которые бы горели у нас светильники. Слава Богу за это. Аминь.
Все для тебя Всевышним решено. Господь твой путь заранее предвидел. Считать себя Кто тебя обидел? стать.